Также этот дневник наполнен мыслями словословия, благодарения Богу. И можно сказать, это вот дневник отца Иоанна одновременно соединяет такой внутренний покаянный канон отца Иоанна с его акафистом благодарности Богу. Вот можно ли представить себе покаянный канон, соединенный с акафистом благодарения? Дневник отца Иоанна по своему качеству, по своему смыслу представляет вот такое, кажется, парадоксальное соединение покаяния и словословия. Я вообще считаю, что вот сейчас наступает Великий пост, одно из лучших духовных чтений, назидательных на этот пост, это чтение дневника отца Иоанна Кронштадтского. Потому что если ты читаешь его с любовью к батюшке, не с целью там что-то уличить, а именно научиться покаянию, отец Иоанн тебя научит. Это величайшая вообще летопись вот внутреннего греха, борьбы с грехом. Это величайший памятник внутреннего покаяния. Поэтому, если говорить вот о духовном опыте, то дневник отца Иоанна – это учебник покаяния, который отец Иоанн нам оставил, причем такого опытного покаяния. Кстати, в дневнике одно из самых таких частых слов – это опыт. Вот отец Иоанн записывает мысль, а потом на полях помечает опыт. Мысль взята не из книг, не из головы, не из воздуха, а взята из личного опыта. Опытный дневник. И этот дневник сам батюшка написал: «Не похвала мне, это мое покаяние». Я тут, конечно, приготовил больше материала, чем времени. Как-то, знаете, вот все хочется это сказать и это сказать. Хотел именно на примере дневника коснуться каких-то вот тем. Понятно, что сейчас все уже нельзя объять необъятное. Для отца Иоанна краеугольные, такие важные темы его духовного бытия, конечно, прежде всего, покаяние, молитва, литургия. Вот. И я даже не знаю, на чем остановиться, чтобы вот, может быть, чисто вот так актуально. Сейчас я пробегу, знаете, вот сейчас будет такая уже пробежка. Во-первых, исповедь, покаяние. Сейчас спросить среднестатистического православного, что такое покаяние, мы все тут же вспомним, что по-гречески это метаноя, метания, перемена ума, и начнем вот сразу в этом плане рассуждать. У отца Иоанна Кронштадтского покаяние скорее возводится к славянской основе этого слова. Покаяться однокоренное со словом казнить. Покаяться и казнить однокоренные слова. И вот здесь вот как раз мы понимаем смысл этого слова. То есть покаяться – это казнить самого себя, то есть признать себя виновным, вынести приговор себе и казнить себя пред Богом. Вот эта внутренняя казнь, она основа покаяния отца Иоанна Кронштадтского. И поражаешься той безжалостности, с которой отец Иоанн себя обличает. «Скотина ты, мое сердце! Зверь ты, мое сердце! Змея злая ты, мое сердце! Демон ты, мое сердце! Сам сатана, мое сердце!» Вот так батюшка обличает себя, или в другом месте. «Я чудовище греха! Я всех превзошел моими беззакониями». Это не дежурная этикетная фраза, «Ас многогрешный» и так далее. Это действительно ощущение своего греха и казни самого себя. И поэтому батюшка не раз сравнивает грех с умиранием, а покаяние с воскресением. Множество примеров покаяния, причем, наверное, в тех грехах, которые наши современники и грехами-то не считают. Вот. Но батюшка в них кается столь глубоко, столь эмоционально. Вот. И учит искусство запинать злу, это его термин. Вот. «Прочь, окаянный, о имени Господа нашего Иисуса Христа, ты ложь и мечта». Он вступает постоянно в диалог с лукавым, он постоянно дает ответ, и его борьба с грехом – это вот такой диалог. «Тверди одно о всяком грехе, когда он тебя искушает. Нелепость, нелепость, нелепость». Вот такая даже насмешка над грехом. Отец Иоанн часто побеждает грех, вот такой, знаете, как бы нас улыбкой над ним. Нелепость, нелепость, нелепость. Покаяние, отец Иоанн учит, должно быть внутренним, тайным, искренним, мгновенным. Он, как священник, вот, по крайней мере, в дневниках я не нашел, чтобы исповедовался кому-либо еще. И его исповедь совершалась вот в дневнике, можно сказать, на столе, как на аналое, перед крестом, Евангелием. И самое главное, что это покаяние, оно совершается тут же по совершении греха. Потом батюшка в дневнике лишь фиксирует это. Допустим, там раздражался на просфорницу сырые или рыхлые мелкие просфоры, пришел в негодование и тут же пишет: «Прости меня, Господи, впал там в гиенское безумие, и Господь простил меня». То есть вот важный принцип, чтобы мы, по крайней мере, опыт отца Иоанна таков, не только на исповеди каялись, но каялись тут же по горячим следам. Отец Иоанн, повторяю, называет это тайным, мгновенным покаянием. И дневник полон вот таких примеров этого покаяния. Покаяние, хотя внутреннее, но довольно громкое. Отец Иоанн часто пишет: «Воззвал я ко Господу в покаянии наедине». То есть это такое внутреннее взывание, внутренний вопль, такой внутренний плач Иеремии. «Ты, Господи, оставляешь меня за грехи, но я не отойду от Тебя никогда, я всегда буду вопить о помиловании». Вот это еще неотступность покаяния и вера в то, что нет греха непростительного, кроме нераскаянного. Мысль, которую Достоевский нашел у Исаака Сирина и вложил в уста старца Зосимы. Она тоже сквозной нитью присутствует в дневнике отца Иоанна Кронштадтского. Литургический опыт отца Иоанна Кронштадтского. Ну, известно, что отец Иоанн служил литургию, служил ее каждый день. Ну, можно примерно сказать, это было последние 35 лет, то есть большую часть священнической жизни. Нужно отметить, что это был настоящий подвиг не только вот в самом служении, но и в техническом исполнении этого. Поскольку молодой батюшка в Кронштадте, там, многоклирный Андреевский собор, и вдруг вот он претендует на постоянное служение литургии. Ну, настоятель, ну, даже исходя из здравого смысла, ну, представить вот ситуацию, он решает, что это уж слишком, и всячески препятствует. Вот отец Иоанн готов подменить своих собратий. Вот. Настоятель Павел Трачевский, ему посвящено очень много мыслей, рассуждений. Он является, с одной стороны, предметом такого внутреннего батюшкиного размышления, иногда осуждения и постоянного покаяния перед ним. Он чинил препятствия отцу Иоанну, вот был источником, так сказать, искушений для отца Иоанна. То он прятал сосуды, чтобы отец Иоанн не служил каждый, вот, сосуды литургические. Как-то батюшку, видите, ну, допустим, неслужебный день, сосуды спрятаны, отец Иоанн желает послужить, а Иоанн нет. К сожалению, в то время, когда отец Иоанн упражнялся в покаянии в своем дневнике, отец Павел Трачевский упражнялся в, ну как-то мягче сказать, в рапортах, в духовную консисторию. Отца Иоанна вызывали, вот сейчас вышел дневник как раз за 885 год, там описано посещением батюшки, правящего архиерея митрополита Исидора Никольского, разбор, так сказать, на ковре и реакция отца Иоанна. Ну, думаю, сейчас даже передавать мысли батюшки на эту тему будет искусительно, потому что для него, конечно, это был большой удар, прямо скажем. Вот. Что такое была литургия для отца Иоанна? «Когда я не служу, я умираю». Это была его жизнь. У него был такой термин, в дневнике он пишет, «безлитургийный день». Вот в этот безлитургийный день. Надо сказать, что отец Иоанн особенно скорбел в этом смысле Великим постом, когда литургия не каждый день служится. На Масленице, кстати, именно на Масленице, пятница масленичная, в этот безлитургийный день я слабею духом и телом. То есть не послужить для него – это вот уже особое состояние оставленности. Вот. «Божественные тайны – мое дыхание, мой свет, мой огонь, моя сила, мое дерзновение, мое благопоспешество, моя прохлада от зноя страстей, моя святыня, моя слава, мой мир, упокоение, моя свобода и мое пространство». Из многих, это одно из многих высказываний отца Иоанна о литургии, можно составить акафист божественной литургии. Это какой-то вот такой восторг отца Иоанна, такое открытие литургии, вот как будто действительно он побывал на Тайной вечере. Вот такое непосредственное восприятие литургии, дыхание, жизнь ею, что он является, безусловно, величайшим литургистом церкви. И более того, отец Иоанн служил литургию как харизматик. Он, не изменяя в самой литургии ни одного слова, мог добавлять к тому, что начертано в литургии Иоанна Златоуста, от себя, от своего сердца. Есть немало описаний, вот, конкретики, что батюшка говорил, возглашал, и у владыки Арсения Жидановского, философа Орнатского. Тоже очень интересная тема, материал есть, но, понятно, это, наверное, особую тему, вот, литургия Иоанна Кронштадтского, так ее можно назвать. То есть практически к любой молитве, тайной, сокровенной, которую священник читает, отец Иоанн добавлял от избытка сердца свое, причем во всеуслышание. Эти тексты записаны, и у нас в Петербурге есть пару почитателей отца Иоанна, которые вот это дело собрали, соединили и там, раз в году служат литургию Иоанна Кронштадтского. То есть вот все эти возгласы батюшки тоже воспроизводят. Это, конечно, производит неизгладимое впечатление, ну, понятно, прежде всего для тех, кто в алтаре, для священников. Вот. Я сам участвовал в такой литургии, могу сказать, что батюшка присутствует, присутствовал на этой литургии. Отец Иоанн причащался вплоть до последнего дня, и, вы знаете, Господь его удостоил особой, я бы сказал, такой персональной литургии в день его кончины. В ночь на 20 декабря 1908 года отец Иоанн себя чувствовал уже очень плохо, практически он не мог уже говорить, отнялись ноги, он сильно страдал. Каждый день к нему приходил священник после литургии и причащал. Но в эту ночь стало ясно, что батюшка отходит. И тогда был вызван священник, который начал литургию вне расписания в 4 часа ночи в Андреевском соборе. И отслужил ее, ну, видимо, один там с дьячком. И единственным причастником на этой литургии был отец Иоанн, которому из Андреевского собора в квартиру священник Иаков Ржановский пришел с чашей и причастил отца Иоанна. Я думаю, это какой-то особый знак, знаете, когда последний день жизни для тебя только одного. Вот Господь служил, сподобил вот служить литургию. Более того, потом, спустя уже 10 лет после кончины отца Иоанна, в его квартире по благословению патриарха Тихона был устроен храм. И в тех комнатах, где жил отец Иоанн, в 20-е годы существовал храм, он был освящен в честь Троицы, и там служила литургия. То есть к отцу Иоанну литургия сама пришла уже после его кончины. Это тоже, наверное, ну, удивительный знак, когда в месте жительства такого литургиста потом совершалась литургия, и мы, конечно, сейчас восстанавливаем квартиру, и есть такая мечта, вот, может быть, тоже восстановить этот храм в квартире отца Иоанна. Но эта комната, где был храм, она, к сожалению, пока еще не расселена. Практический вопрос, у вас все-таки такой практический здесь уклон, духовный опыт. Как часто причащаться? Отца Иоанна считают сторонником частого причастия, это соответствует истине. Действительно, отец Иоанн один из, я бы сказал, титанов возрождения литургии, литургического возрождения в России. Он благословлял и звал причащаться чаще, но все познается в сравнении. Что значит чаще? У нас сейчас есть тенденция чуть ли не к ежедневному причастию или там еженедельному причастию. В то время, как нужно помнить, отец Иоанн жил в то время, когда нормальным считалось причаститься один раз в год. Федор Михайлович Достоевский причащался один раз в год. Правда, готовился всю неделю, постился. То есть, это, конечно, было причастие, может, одно в течение года, но стоит, может, наших там 100 причастий в течение года. Потому что так вот говеть, как откладывались все дела. Абсолютно. Ну, если говорить о Достоевском. Вся неделя была говению, каждый день посещался храм. И, конечно, ну, мы сейчас уже не можем этого понять как-то один раз в год. Но мы должны все-таки не осуждать тех, кто причащался. Их причастие было настолько глубоким. Это была как бы встреча, ну, как соборование у нас сейчас. Раз в году соборование. Для нас значимое событие. Если бы мы каждую неделю соборовались, так, наверное, бы соборованием нас не так бы воспринималось. Вот. И что, собственно, имел в виду отец Иоанн Кронштадтский? Все-таки, насколько часто он рекомендовал причащаться? Необходимость причащения, по крайней мере, 4 или 1 раза в год. Естественно, естество наше растлевается грехом каждый день, час, минуту. Значит, это слова отца Иоанна, значит, необходимо и обновлять его как можно чаще. Это общая установка. И непременно 4 раза в год. То есть, как видите, знаете, вот этот призыв к частному причастию отца Иоанна сильно, кажется, преувеличен. Вот. И известно, что отец Иоанн часто отказывал в причастии. Вот епископ Арсений Жадановский говорит, что если отец Иоанн видел, что кто-то причащается в Андреевском соборе каждый день, он говорил, ты уже причащалась, и не допускал к причастию. Более того, отец Иоанн однажды, это Екатерина Духонина в своих воспоминаниях зафиксирована, она его сказала, что вот она причащается каждые 2 недели, исповедуясь. И отец Иоанн отметил, и превосходно делаешь, чаще не нужно, я бы чаще не причащался, если бы не должен был это делать благодаря своему званию. То есть, вот как видите, отец Иоанн указал 2 как бы границы. Не реже 4 раз в год и не чаще 2 недель в месяц. Ну, на практике мы знаем, он каких-то чад своих причащал чаще, но все равно вот здесь какая-то найдена такая золотая середина, какое-то правило, которое не позволяет нам впасть в одну из крайностей. Более того, у отца Иоанна к частым причастникам были определенные условия. Кто часто причащается святых тайн тела и крови Христовой, тому не надо есть мясо. Это в моей жизни во Христе. Вот. А вот такое частое причастие отец Иоанн считал даже знамением наступления последних времен. Страшно тяжело становится жить. Как-то понятия у всех извратились. По всему видно, что последние времена наступают. Мои советы и разрешения почаще приобщаться сделали то, что мне теперь нередко приходится отказывать в этом, потому что многие вздумали приобщаться чуть не каждый день. Я нахожу, что этого нельзя. Итак, отец Иоанн вот в этой частом причастии, которое, конечно, может вести и к обесцениванию самих тайн, видит, видите, по всему видно, что последние времена наступают. Какой-то знак последних времен. Еще бы мне хотелось коснуться темы которая, знаете, тоже может поразить даже в неискушенного читателя, семейной жизни отца Иоанна Кронштадтского. На страницах дневника мы находим много таких ситуаций бытовой жизни отца Иоанна, отношений с матушкой Елизаветой Константиной, с тестем Константином Петровичем Несвицким, с свояченицей, сестрой Елизаветы Константиновны, Анной Константиновной. И не всегда эти ситуации, так сказать, столь идиллические, как мы хотели бы или как ожидалось бы. И вот эти ситуации батюшка описывает довольно откровенно, прямо. Повторяю, может это даже ввести в искушение. Тут, знаете, в интернете сейчас появилась такая подборка вот всякого негатива из дневников отца Иоанна Кронштадтского. Там кто-то, забыв, что это исповедальный дневник, что это вот действительно записки покаянные отца Иоанна, выбрал разного рода вот такие факты, жареные, скажем, и пытался представить отца Иоанна Кронштадтского, ну, дескать, какой же это святой. Там какого-то мальчонку за волосы отодрал, какого-то нищего ударил, там с женой ссорился, даже какое-то употребил слово в ее адрес, вот, выбежал из дому, долго ходил по Кронштадту, не мог успокоиться. Ну, вот... Но вы знаете, не учитывать самое главное. Отец Иоанн пишет об этом всегда с глубочайшим покаянием. Вот чего нет в этих 27 тетрадях, сохранившихся, к сожалению, за 90-е годы и начало 20 века тетради утрачены. Вот самые интересные годы, их судьба неизвестна. Но даже то, что сохранилось, это колоссальное вообще произведение духа. Так вот... Если собрать даже наши записки, поэтому составить представление о нашей жизни. Ну, представьте, что кто-то вот, составил наш образ, потому что мы говорим на исповеди. Понятно, на исповеди ведь не говорят о себе хорошо. Так вот, в этих всех томах нет ни одного... факта, ни одного момента самооправдания. Я не нашел, батюшка никогда себя не оправдывает. И вот это поражает более всего. Он в любой ситуации, даже если его обидели, даже если на него написали донос, он все равно находит какой-то момент самооправдания. Даже если на него кто-то злится, он пишет, ну даже животные, они таким образом выражают недовольство. Но почему же людям в этом отказывать? Они тоже имеют право на недовольство мною. Понимаете? Отец Иоанн практически в любой ситуации выступает адвокатом своих обидчиков, своих вот судей, свою матушку. Он всегда превозносит. Вот. То есть он описывает ситуацию, которая там, ну, откровенная сцена семейная, но отец Иоанн все равно пишет, что какая она хорошая. Вот. И думаешь, откуда вот у батюшки вот такая любовь, такое милосердие, такой дух прощения. И вот из вот этих мест, знаете, я как-то невольно стал, ну, их, они становятся каким-то открытием, вот немножко вначале очень смущают, но потом ты видишь, что батюшка через эти писания бытовой жизни дает настолько мудрые советы, я стал их выписывать, и потом обнаружил, что у меня уже несколько листов вот таких текстов, которые являются наставлениями в семейной жизни. И у меня возникла мысль, что вот у нас есть такая замечательная книга «Добротолюбие», да, сборник аскетических там наставлений, адресованных монахам. Это, конечно, наша классика, это имеет ценность для всех, и монахов, и мирян, но все-таки в «Добротолюбии», понятно, не описаны многие стороны жизни мирян, многие проблемы там, отношений семейных, родственных, как себя вести там, вот, в семье, как реагировать на те или иные ситуации. А у отца Иоанна все это есть. Ну, знаете, вот для примера, я много говорю, просто один пример. Запись, дневник 864 года. «Итак, если дымом табачным тебя душат в твоей квартире», его два свойских брата курили, «терпи и не озлобляйся, с любовью переноси, считая, что лучше глотать дым, вредить глазам, чем озлобляться. Смеются над тобою, бронят тебя, предают тебя, коварствуют над тобою, презирают тебя, терпи. Люби своих больных недругов, молись об них. Берут твое, не жалей. Дай и больше, если сможешь. Все терпи и все люби». Ну, отец Иоанн не раз описывает, что придя после службы домой, он не находил там свои вещи на месте. Он жил, ну, как говорят, примаком в семье, большой семье Константина Петровича, содержал эту семью, как бы кормил, поил, на его счет существовала не только его матушка, но и ее сестры, и Анна Константина, и Екатерина, там два ее брата, Алексей и Константин. То есть, и это была коммуналка. Это, знаете, для Питера просто настолько актуальная тема, как жить в коммуналке. Это последние годы отец Иоанн жил с матушкой в такой в шестикомнатной квартире, у нее племянница Руфина Григорьевна. Но первые лет 20 – это самая обычная питерская коммуналка. И отец Иоанн по поводу этих ситуаций формулируют глубочайшие мысли. У меня возникла вот такая идея составить все это, собрать и в такое семейное добротолюбие. Вот именно добротолюбие для мирян, такое, можно сказать, домашнее добротолюбие, еще название, может, вы подскажете, семейное, домашнее, житейское, там, бытовое добротолюбие отца Иоанна Кронштадтского. Вот. И здесь столько мыслей на эту тему. Во-первых, что такое семья? Да, это домашняя церковь. Но отец Иоанн Кронштадтский из этого делает следующий, я бы сказал, богословский вывод. Если это домашняя церковь, а церковь – это тело Христово, и члены церкви – это члены тела Христова, то все это относится и к домашней церкви. Уважать и любить домашних своих, как члены Христовы, и члены свои, себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот. И заповедь о любви к ближнему отец Иоанн понимает как заповедь любви к домашним, потому что ближе уже быть не может. Это самые ближние наши, это наши домашние. Вот. И семья для него – это его слава. Если я красен, то красен из-за домашних своих. У него очень высокие требования к главе дома. Если домашняя семья, домашняя церковь, то, значит, глава семьи – это настоятель. Супруга его кто? Диакон, дети, ну и поддиакона, алтарники. Это же домашняя церковь. Общая идея служения. Значит, если в домашней церкви нет служения, то, знаете, это все, что храм есть, а службы там нет. Вот. Гости, прихожане. И у отца Иоанна тоже много мыслей вообще о гостеприимстве, о гостях, вот будь о том, как принимать их, это, знаете, особое, я бы сказал, богословие гостеприимства. И, но у нас ведь глава церкви кто? Христос. Значит, глава домашней церкви тоже Христос. И в каком-то смысле мы в храме даже, там, настоятель храма, он все равно гость, потому что хозяин – это Христос. И у отца Иоанна есть очень интересная мысль, что будь в доме своем как гость, а не как хозяин, ибо хозяин – это Господь. И в этом смысле он очень рекомендует ходить в гости к другим. Потому что в семье мы ведем себя одним образом, а в гостях мы всегда ведем другим образом. И в гостях мы всегда как бы предстаем, я бы сказал, в образе истинной домашней церкви. Поэтому он сам себе записывает, что нужно чаще ходить в гости, чтобы решать домашние конфликты. Очень ценный, мне кажется, совет. Надо иметь общение с людьми, ходить в гости. Там домашние, почему-либо враждующие, сближаются, сдруживаются, бывают мягче, откровеннее. В гостях и жена, и свои все бывают любезны и любезнее. Так что как только, так сразу. Спешите в гости. Хотя у нас культура посещения гостей, гостевания, так сказать, сильно тоже утрачена. Мы сами не очень ходим в гости, все, смс-ки посылаем и не очень любим принимать гостей. Но, тем не менее, так. Далее, сколько у нас еще? Ну, немножко за счет этой получаса, тех полчаса на вопросы. Я в семейном добротолюбии постараюсь еще чуть-чуть расширить. Одно из искушений семейной жизни – привычка. Кажется, привычка свыше нам дана, замена счастью она учил великий Александр Сергеевич. Отец Иоанн, можно сказать, близок к этой мысли. Дьявол ежедневно силится постепенно более и более подрывать уважение и любовь к домашним, поставляя на вид их недостатки и немощи плоти и духа. Но ты не обращай внимания на эти немощи, которым подвержены все мы. Все внимание обращай на бессмертную душу, сотворенную по образу и подобию Божию. И он дает удивительный такой совет, причем он повторяется несколько раз, который я сформулировал как заповедь о свежести. Свежесть отношения к домашним, как не только к своим, но к Божиим, к Божьему достоянию. Вот как бы сохранить эту свежесть, может, ее открыть, чтобы она присутствовала в отношениях. Свежесть отношения к домашним, как не только к своим, но к Божьим. Не пресыщайся домашними, да не присытишься своими домашними. Старый друг лучше новых двух. Твоя мать, жена, сестра, брат лучше всех новых знакомых и приятелей. Искреннее, доброжелательнее, постояннее, бескорыстнее. Вообще главным врагом семейного мира отец Иоанн считает гордость и пишет: «Гордое сердце – причина всех домашних нестроений». Тут тоже интересное рассуждение на эту тему. Вот как он обнаруживает эту гордость, в чем гордость. Гордость в домашнем быту обнаруживается в непослушании домашним по просьбам их, справедливым и удобно исполняемым, в высокомерном тоне, с которым говорим, в гордом желании от них похвал, надутости за нехваление, а смирение, наоборот, обнаруживается в послушании, готовности к услугам, ласковом тоне, равнодушии к похвале, в незлобии при встрече неприятностей, оскорблений, несправедливости. Гордость свою познаю из того, что не хочу слушать советов и замечаний домашних, как бы всезнающий сам, как бы совершенный во всем, и обижаюсь на их за замечания, вместо того, чтобы принять с благодарностью. И действительно, что такое мир, повседневный мир семьи, дома? Это постоянные взаимные просьбы. Мы постоянно что-то вот нам нужно приготовить, убрать, там, принести, унести. То есть мы живем в постоянном мире вот этих координат взаимных просьб. И вот здесь отец Иоанн пишет, что обязательно их исполнять. Капризы видишь или слышишь, даже капризы, неуместные требования, если ничего не стоит их исполнить, исполни. Не дай пищи злобе противлением своим. То есть вот уступчивость, исполнение взаимных просьб и создает вот эту атмосферу дружбы в семье. Отец Иоанн здесь приводит много таких инструментов, конкретных решений судеб, конфликтов семейных, то есть просто учебник уже и семейной жизни. «Отвечай, тотчас отвечай на задаваемый тебе кем-либо из домашних вопрос». Разумеется, не глупый. И не молчи с мыслью, что этот вопрос задается со спесью, с гордостью или злобой. В простоте сердца живи, говори и делай. Ласковое слово, ласковое лицо, ласковый взор – то, что отец Иоанн рекомендует для домашней церкви. И вот это тоже мысль довольно у него проходит красной нитью, вот тоже можно даже сказать, сформулировать как некую заповедь семейной жизни. Главное не молчать. Может, здесь какая-то противоположность таким монашеским заповедям о молчании. Здесь иные хотят, чтобы соблюдали мертвое молчание в доме и досадуют, озлобляются, когда другие говорят. Но это безумие. Для чего Творец дал нам язык и слово, как не для взаимного сообщения? Слово – это золотая связь, связующая нас и с Творцом, и друг с другом. Не молчать и животворная беседа – это лекарство от многих конфликтов. «Да буду я приветлив и разговорчив. Много значит разговаривать с домашними. Это отвращает злое уныние, мнительность, злобу напрасную, гордость. Молчанием враг часто пользуется к нашему низложению, утеснению, унынию, злому. Что-либо – поговори. Беседуй чаще с домашними. Имей с ними общение любви в искреннем слове. Радуйся их спокойствию и довольству». Конечно, мысли, может быть, достаточно какие-то кажутся очевидными, но сказанные величайшим святым, они приобретают статус вот такого мудрого совета, заповеди, проверенной опытом. И отец Иоанн даже составляет вот такую форму – наука жить в семействе. Наука жить в семействе и обществе различна от науки школьной и книжной. Жизнь – это особенная книга, трудная книга, требующая большого умения, сметливости, веры, силы воли, самоотвержения. Наука, которую, к сожалению, невозможно проигнорировать. Мы можем не быть учеными, физиками, химиками, но, к сожалению, учеными в этой науке не хочет жизнь заставить тебя ее проходить, изучать, быть, так сказать, исследователем, опытным или подопытным в этой науке. Вот. И повторяю, это вот такие, можно сказать, россыпи мыслей отца Иоанна из вот этого условного собрания под названием «Семейное добротолюбие». Ну, лимит времени исчерпан. Хотел бы все-таки, наверное, показать хоть какие-то картинки. И тот самый... Да, вот еще очень важный вопрос, наверное, он может возникнуть именно как вопрос. Все-таки каковы истоки или генезис подвига отца Иоанна? Кто его учил, наставлял, благословлял вообще? Кто его наставники? Ну вот в Оптиной пустыне там целая... плеяда, такая золотая цепь старцев, когда старцы готовили очередного преемника, так вынянчивали его, можно сказать, продолжая это общее соборное старческое служение. Но отец Иоанн, кто его-то учил, откуда он? Тут приходится сказать, что вот таких видимых учителей у него не было. Он ездил в Оптину, но когда уже, вернее, предполагал поехать в Оптину, когда уже был знаменитым старцем. Он бывал во многих монастырях, но он был знаком с многими подвижниками. Он был, кстати, на выше у Феофана Затворника. Вот, и была отслужена уникальная литургия, как одновременно отец Иоанн служил в Казанском соборе, а Затворник Феофан служил у себя в келье в своем Богоявленском храме. Вот два великих подвижника служили литургию, можно сказать, одну, в разных храмах, одновременно начали, одновременно служили. Вот, но отец, то владыка Феофан не нарушил свой затвор. У него есть разные высказывания об отце Иоанне, вначале немножко критические, что как бы из этого ничего не вышло. Он так, как такой трезвенный аскет, понимал многие опасности и риски подвига отца Иоанна и, так сказать, предупреждал. Но потом, незадолго до смерти, известно его высказывание о величии и высоте подвига отца Иоанна Кронштадтского. То есть вот таких внешних земных учителей, наставников, старцев у отца Иоанна Кронштадтского не было. Но хочу отметить любовь отца Иоанна к народной святости. Вы знаете, он знал многих подвижников, приходивших в Кронштадт, и питал к ним неподдельный интерес. Вот уже в 864 году у него в дневнике появляются записи о некоем страннике Евтихии. Знаете, нигде больше нет упоминаний о нем, ни в каких источниках, кроме дневника отца Иоанна. Но он пишет о нем как о народном подвижники, странники, учители. Он говорит, надо учиться у него. Он прямо описывает его образ действия, молитва, его воздевание рук. И потом известно, что отец Иоанн очень любил молиться на улице, воздевая руки. Он мог остановиться в каком-то месте, вот как на литургии «Горе имеем сердца», отец Иоанн мог молиться. И я думаю, это вот не без влияния этого неизвестного странника Евтихия. Отец Иоанн, также у него есть запись о некоем Никитушке, страннике, тоже только из дневника его известен. Ну вот перед вами изображение Параскевы Ивановны Ковригиной. Это такая старица, которая пришла в Кронштадт из Костромской земли. Ей так благословил ее духовный наставник, затворник Илларион. На одре смерти он сказал на вопрос этой вот Параскевы, вот что мне делать-то без вас? Она жила одна, не монахиня, в миру. Что делать? Он сказал, иди в Кронштадт, найди там священника Ивана и служи ему до конца своих дней. Вот. И она пришла в Кронштадт, это 872 год, нашла этого священника Ивана, ему тогда было 43 года, и служила ему до конца своих дней. 24 года. Вот такая история. Ну, слава Богу, Параскева Ивановна Ковригина достаточно описана, о ней книжка издавалась. По ее молитве, ее, можно сказать, призванию, отец Иоанн совершил одно из первых своих чудес, ну, по крайней мере, которое стало публичным, известным. Это было начало 80-х годов уже. Отца Иоанна пригласили к больному человеку. За ним, как всегда, вот проследовала Параскева Ивановна, она готовила обычно воду для водосвятия, Евангелие, крест. Отец Иоанн входил и буквально с порога делал возглас. Благословен Бог, начинал служить, а все должно было быть уже готово. Ему нужны были вот такие жены-мироносицы, какой была для него Параскева Ивановна. Вот. И на этом молебне Параскева стала говорить, батюшка, помолитесь, чтобы человек-то исцелился. Ну, это же дело Божие. Отец Иоанн два раза сам об этом рассказывал, поэтому я так пересказываю его слова. Молебен продолжается, а Параскева Ивановна продолжает тоже, батюшка, ну, помолитесь, чтобы он исцелился. И отец Иоанн говорит, что это ну, слишком дерзновенно. И тогда она настаивает, батюшка, чтобы он исцелился здесь и сейчас. И вот отец Иоанн сам потом говорил, что я почувствовал в этот момент, что не она меня призывает к этому, а сам Господь. И он стал молиться столь дерзновенно, вот этой своей требовательной молитвой, взывать с воздеянием рук, Господи, исцели. Присутствовало при этом несколько человек, и этот болящий откидывает одеяло, и встает исцеленным. В Кронштадтском вестнике появилась заметка об этом, и можно сказать, батюшка проснулся на следующее утро знаменитым чудотворцем. И вот он, когда его спрашивали, как он начал творить чудеса, вот эту молитву дерзновенную об исцелении, он говорит, да вот эта старушка меня призвала. Вот, она умерла в Кронштадте, и отец Иоанн похоронил, построил часовню, она сохранилась сейчас. Вот, и, конечно, это была святой жизни человек. То есть, можно сказать, отец Иоанн, это вот последний дневник запечатанный, в нем, кстати, столько там таких дерзновенных мыслей и суждений, что когда этот дневник прочитал ключарь собора Андреевского, он доложил в Синод, что дневник надо запечатать и спрятать как минимум на 50 лет. Ну, спрятали на 100 лет, вот распечатали, это вот нынешний предсмертный дневник. Он хранился в такой рогожке, вот в этой дневник. То есть, видите, современники, они как бы не могли вместить в себя отца Иоанна. И вот это весьма символично, что даже дневник надо запечатать, убрать, нам батюшка нужен лубочный. А вот такой батюшка, который обличает себя, а через это обличает нас, и является действительно Иоанном Предтечей, учителем покаяния России, ну, как бы нам просто пусть только чудеса творит и исцеляет. Вот. Это, кстати, великий князь Михаил Михайлович с внучкой Пушкина, Софьей Миренберг. Вот этот очередной том, это то, что я хотел показывать параллельно, но служение отца Иоанна, редчайший снимок отца Иоанна на амвоне Андреевского собора. Он ретуширован и тут дорисован как коврик. На самом деле у нас оригинал этого снимка есть. Отец Иоанн стоит в святых вратах Андреевского собора. Повторяю, это единственный снимок, где отец Иоанн крупным планом в Андреевском соборе запечатлен. И у нас, поскольку оригинал, мы его сканировали, увеличили. Лик батюшки, это значит соединение вот такого величайшего просветления, в то же время труда, изможденности, страдания, радости. Это необычайно сильный лик. Крест в руках отца Иоанна сохранился. Он в Ивановском монастыре, у нас точная копия. Это великая княгиня Александра Иосифовна из всего дома Романовых. Она была необычайно близких отношениях с Иоанном Кронштадтским. Вот седая старица, мать К.Р. Именно по ее инициативе, по ее идее, отец Иоанн поехал в Ливадию к умирающему императору Александру Третьему. Это, если бы не она, то этого бы, можно сказать, чудо нашей истории, соединившее императора, царя и русского праведника, наверное, бы не было. Поэтому такое вот она же, собрание сочинений, вот это многочисленное семейство отца Иоанна Кронштадтского, Параскева Иоанна Ковригина, можно сказать, духовное чадо Иоанна Кронштадтского, Александр Степанович Попов, вот он же в цилиндре в Кронштадте. А вот отец Иоанн благословляет своего племянника Игоря Николаевича Шемякина. Это умилительная фотография. Это, повторяю, племянник отца Иоанна, то есть вот Анна Константиновна, сестра Елизаветы Константиновны, ее внук, правнучатый уже получается племянник. Ну, почему этот снимок, я так остановился на нем? Этот мальчик, батюшка, видите, его благословил, подержал руку на голове, потом прожил большую жизнь, почти сколько он там, более 80 лет, прекрасное, получил образование и не покинул Россию, служил здесь на дипломатической линии, хотя, конечно, рисковал, скрывал, что он родственник Иоанна Кронштадтского. Вот, его дочь Светлана Игоревна, одна из наших помощниц по мемориальной квартире, они сохранили огромное количество личных вещей отца Иоанна Кронштадтского. Должен поделиться радостью. Вот мы сейчас приехали, вот наши сестры из квартиры, и нам передают часть мебели из семьи Игоря Николаевича Шемякина, Светланы Игоревны. Светлана Игоревна представилась в конце прошлого года, дочь вот Игоря Николаевича. Ну, вы все учащиеся, я вот этот снимочек привез в количестве, мне кажется, достаточном для всех вас. И вот хочу вам из Кронштадта передать такое благословение. Будем все чадами отца Иоанна Кронштадтского, такими вот маленькими, чтобы его благословение было на нашей главе.